Энн Гленконнер. Убийство на острове Мюстик. Посвящается Колину, который превратил Мюстик в наш дом. Мы должны идти дальше, потому что не можем повернуть назад. Роберт Льюис Стивенсон. Остров сокровищ. Часть первая. Прогноз погоды в тропиках. Национальный центр по ураганам Майами, Флорида. Пятница, 13 сентября 2002 года. Прогноз для Северной Атлантики и Карибского моря. Информационное сообщение Национального центра по ураганам по тропическому шторму Кристобаль, локализовавшемуся в 100 милях к востоку от побережья Южной Каролины. Циклон продвигается на юго-восток. Степень риска на текущий момент низкая. Пролог. Пятница, 13 сентября 2002 года. 5 утра, и Аманда Фортини в красном бикини идет под пальмами к Британия-Бэй. Она босая и еще хмельная после вчерашней вечеринки. Ныряя на островном коралловом рифе и бездельничая у бассейнов друзей, Аманда загорела, а за 6 недель после приезда на Мюстик ее светлые волосы стали на 2 тона светлее. Она останавливается на мгновение, вдыхает аромат диких лиан, цветущего гибискуса и приключений. Этот запах поднимает ей настроение, и она идет дальше по дороге, тянущейся в зарослях высоких по плечо папоротников. Ей 23, и она впервые ощущает ответственность за свою жизнь. Она совершала ошибки и выбирала не тех мужчин, несмотря на то, что статус нью-йоркской светской львицы позволял ей знакомиться со многими достойными холостяками. Теперь хватит. Ее уверенность в принятом решении только укрепляется, когда перед ней открывается океан, бирюзовый и сверкающий до самого горизонта. Молодая женщина улыбается, окидывая взглядом пляж, тянущуюся широким полумесяцем полосу розоватого песка. Жара усиливается, хотя Аманда и находится на западной стороне острова, и поднимающееся солнце греет ей в спину. Еще рано, поэтому вокруг никого нет. Океан манит ее к себе, приглашая побегать в линии прибоя, как это делают счастливые дети. Она может делать здесь все, что угодно. За деревьями не прячутся журналисты, они не подстерегают ее, как на Манхэттене, не вынуждают ее постоянно быть настороже. Быть знаменитостью — вот цена, которую она платит за принадлежность к богатой семье и требования этого статуса постоянны. Все подробности ее жизни появляются на страницах глянцевых журналов. Мюстик — это единственное место, где она может расслабиться без свидетелей. И это пьянящее ощущение свободы заставляет ее кружиться, окидывая взглядом заросли джунглей, девственно-белую виллу на холме и солнце, бросающее монетки света на поверхность воды. Карибское море спокойно, как чаша с ртутью, и с радостью готово принять ее в себя. Аманда заходит в воду, сначала медленно, позволяя ряби смыть с кожи жар ее вчерашнего танца на пляже у костра. На фоне горизонта покачивается огромная яхта, ее палуба сияет в лучах солнца. Следующая волна приподнимает Аманду, отрывая от песка, и она не сопротивляется ей. Ее мышцы свободны и раскованы, когда она отплывает от берега, быстро работая руками и ногами. Оборачивается только один раз. Мюстик похож на рекламу отдыха в тропиках. Высокие холмы окружены густыми лесами и пустынными пляжами. Аманда переворачивается на спину, обращая лицо к солнцу, и отдается во власть течения. Пока она любуется соблазнительными очертаниями острова, откуда-то начинает звучать слабый шум. Она узнает уродливое механическое рычание мотора, которое с каждым мгновением становится громче. Может, это местный рыбак или хозяин яхты? Но почему он идет так быстро? Всем известно, что здесь, в воде, всегда полно купающихся. Аманда переворачивается и видит, что катер несется прямо на нее. Инстинкт вынуждает ее нырнуть на глубину. Лодка пролетает в дюйме от ее лица. Неужели там не видели, как она махала им? Почему они не изменили курс? Лодка резко разворачивается, и Аманда в панике снова ныряет. В третий раз, когда лодка несется на нее, Ее реакция оказывается недостаточно быстрой. Нос лодки подбрасывает ее вверх, как тряпичную куклу, а потом она падает в воду. Перед ее глазами мелькают лица тех, кого она любит, матери, друзей. Практически без сознания Аманда поднимается на поверхность. Шум волн отдается у нее в ушах гулом. Ее взгляд снова останавливается на острове, как объектив фотоаппарата, делающего последний снимок рая. Глава первая. Суббота, 14 сентября 2002 года. Мои руки зависают над картонной коробкой с надписью «Принцесса Маргарет» на крышке. В это утро я дома, на своей норфолкской ферме, и делаю то, что откладывала несколько месяцев. Я уже знаю, что в коробке. Подарки, которые принцесса дарила мне в течение 4 десятилетий моей службы при ней в качестве фрейлины. 7 месяцев назад, после ее похорон, я отнесла коробку на чердак. Письма принцессы Маргарет собраны в аккуратные стопки. На конвертах ее цветистым почерком написан мой полный титул — «Леди Блейк». От вида этих писем у меня в горле встает комок. Она всегда писала мне, если нас разделяла болезнь или семейные обязанности. Однако пока что я не могу заставить себя перечитать их. Мне всего лишь нужно найти что-нибудь в подарок на 21-й день рождения моей крестницы Лили Колдер. Девочку всегда завораживал прекрасный мир, в котором существовала принцесса. Перебирая подарки, я не замечаю времени. Изящная подставка для яиц из белого фарфора с золотой полоской, бирюзовый шелковый шарф, резная мыльница из эбонитового дерева. Принцессе нравилось дарить практичные вещи, она всегда тщательно выбирала подарки. Все это пробуждает воспоминания о вояжах принцессы, об окружавшем ее мерцании фотовспышек, которые сначала льстили ей, а потом, в месяцы, предшествовавшие смерти, высвечивали жестокую реальность. Я беру шелковый шарф и в очередной раз восхищаюсь им. Первый подарок принцессы. Она подарила мне этот шарф в 1955 году, после того, как Джаспер купил мюстик, а он купил его задолго до того, как на острове появились электричество или водопровод. Это будет отличным подарком для Лили, особенно когда она узнает о его происхождении. Я знаю, что принцесса не стала бы возражать. Ей всегда нравилось, когда вещам находилось достойное применение. В 9:30 звонит телефон, и я испытываю облегчение от того, что прошлому не удается поглотить меня. Я уверена, что звонит мой муж с желанием сгрузить на меня свои тревоги, но голос на том конце линии принадлежит моей крестнице. Я забочусь о Лиле последние 16 лет с тех пор, как умерла ее мать. Крестница живет на нашей вилле на Мюстике, и я не ожидала, что она будет звонить домой. Время на острове отстает от британского на 5 часов, так что, должно быть, она встала до рассвета. Я слушаю ее, а Лили рассказывает, как проводит время, как работает над начатым много лет назад ее матерью проектом по сохранению рифа, защищающего остров. С подросткового возраста она каждое лето трудилась на рифе, как ломовая лошадь, а с июля, получив степень по биологии моря, стала работать уже как штатный сотрудник. Добровольцы помогают ей пересаживать живые кораллы на участки, обесцвеченные загрязняющими веществами и повышением температуры морской воды. Любой, не научившийся улавливать оттенки ее голоса, не расслышал бы в нем беспокойства.
«Рассказывать больше не о чем, Ви. Я просто хотела пообщаться с тобой».
«Для тебя еще слишком рано, дорогая. У тебя все в порядке?» Она колеблется чуть дольше.
«Все в порядке. Жду не дождусь, когда увижу тебя, вот и все. Ведь вы с Джаспером приедете на мой день рождения, да?»
«Мы ни за что не пропустили бы его. Я вылетаю в следующие выходные, так что у нас есть неделя, чтобы решить, как тебе хотелось бы его отпраздновать. Джаспер обещал присоединиться к нам». Слышу, как она делает глубокий вздох, будто пытается сдержать слезы. «У тебя что-то случилось, верно?» Я жду ее ответа. Молчание всегда было лучшим способом пробить брешь в замкнутости Лили. У девочки жизнерадостный характер, но приближается годовщина смерти ее матери, и это всегда выбивает ее из равновесия.
Вчера вечером должна была зайти Аманда, но так и не пришла».
«Может, она забыла? Почему бы тебе самой днем не зайти к ней?»
«Вся неделя была какой-то странной. Несколько дней назад, ночью, когда я возвращалась домой из бара у Бейзила, я слышала шаги. Кажется, кто-то шел за мной».
«Ты уверена? Может, кто-то просто шел на свою виллу после того, как выпил слишком много коктейлей?»
«Возможно, ты права»,
— говорит она, и ее голос звучит увереннее.
«Сообщи, когда узнаешь номер рейса. Я тебя встречу».
«Лили, проведи день с друзьями. Мне неприятно от мысли, что ты одна в этом огромном доме».
«Со мной все в порядке, честное слово. У меня масса работы на лодке».
«Дорогая, тебе не запрещается время от времени отдыхать. Едва ступлю на остров, я буду развлекать тебя пикниками и сплетнями». Она издает короткий смешок.
«Это то, чего мне не хватает. Я скучаю по тебе».
«Я тоже, но мы скоро будем вместе». На прощание я говорю Лили, что люблю ее. Напряжение, что я слышала в ее голосе, продолжает беспокоить меня. Она никогда не поднимала шум по пустякам, и если уж заволновалась, значит, для этого есть основания. Должно быть, она заработалась, если переполошилась из-за того, что за ней кто-то шел в одном из самых безопасных мест мира. Девочка всегда больше переживает за других, чем за себя, и именно поэтому я планирую устроить грандиозную вечеринку-сюрприз в честь ее дня рождения. Я хочу, чтобы Лили знала, как много она значит для Джаспера и меня, и для наших взрослых детей. Я получала удовольствие, воспитывая ее, однако она, кажется, всегда сомневалась в том, что занимает важное место в нашей семье. Мои мысли остаются с Лили, когда я снова заглядываю в коробку. Следующий предмет, что я достаю — цитриновые бусы, и они пробуждают более радостные воспоминания. Принцесса Маргарет выбрала их в подарок мне, так как считала, что они будут отлично смотреться с моим любимым платьем. Я уже собираюсь убрать коробку обратно на чердак, когда телефон снова звонит. По сердитому молчанию на том конце я понимаю, что это мой муж. У этого человека настолько неровный характер, что он может в одно мгновение переключиться с заразительного веселья на малодушную ярость. «Джаспер, это ты?»
«А кто еще это может быть?»
— резко бросает он. «Кто-нибудь из друзей или дети?»
«Ай, Ви, ради бога, у меня тут полный крах. Мне придется бросить весь проект».
«В каком смысле?»
«Это чертов архитектор, полный недоумок, с виллами катастрофа. А казуарины, что я хотел сохранить, все срубили. Уж лучше б я с самого начала сдался».
Его голос поднимался все выше, предупреждая меня о том, что Джаспер сейчас взорвется. «У тебя все наладится», — спокойно говорю я. «Пожалуйста, Джаспер, выслушай меня. В следующую субботу я лечу на Мюстик, чтобы подготовить вечеринку на день рождения Лили. Обещай мне, что соберешь все костюмы и вовремя привезешь их. Это не просто семейный праздник, гости съедутся со всего мира».
«Господи, да впереди еще две недели. В последние месяцы ты только об этом и говоришь».
«Не забывай, это сюрприз. Ты не должен никому даже заикаться об этом, особенно Лили».
«Я умею хранить секреты, Ви, ты отлично это знаешь». «Ох, жаль, что ты не видишь Карибское море. Сегодня вода чистейшая, в небе не облачко. Все как в те дни, когда мы спали в палатке на Мюстике. Здорово было, правда?»
«Если не считать мерзких комаров». Джаспер смеется.
«Бедняжка, стоило одному укусить тебя, и на тебя бросался целый рой».
«Даже не напоминай».
«Здесь Филипп, он поддерживает меня. Ты по нам скучаешь?»
«Да, конечно».
«Помнишь, как все здесь на Мюстике начиналось? Мы голыми руками ловили в лагуне лобстеров, потом целый день грелись на солнышке. Я именно так и представлял рай».
Напряжение в голосе Джаспера уже сменилось тоской. На первый план вышла мягкая сторона его натуры. «Последние две недели мой муж находится на Сент-Люсии, где контролирует свой недавний проект по строительству пляжного комплекса с виллами, которому предстоит конкурировать с Мюстиком. Я не позволяю себе спрашивать, в какую сумму все это обходится. Проект уже поглотил огромную часть его состояния. Всю свою жизнь я наблюдала за перепадами настроения Джаспера, радуясь хорошему и пережидая плохое. Лучше забыть о деньгах, которые так легко утекают у него сквозь пальцы, и сосредоточиться на будущем. Я откладываю телефон. С яблонь за моим окном падают листья. Сейчас начало медленного осеннего увядания, мое самое нелюбимое время года, потому что оно напоминает о том, что мне 70. Моих родителей вдохновила очень стойкая героиня из романа Герберта Уэллса, и они при рождении дали мне ее второе имя — Вероника. Я всегда стараюсь следовать ее примеру. Интуиция подсказывает мне, что нужно менять планы и сегодня же лететь на Мюстик, чтобы быть с Лили. Я без промедления заказываю билет и выезжаю. Глава вторая. Детектив-сержант Соломон Найл сидит в своем кабинете и гадает, чем бы ему заполнить день. Он заступил на должность всего 3 месяца назад, и теперь на его плечах лежат нелегкие обязанности единственного на Мюстике всесторонне подготовленного офицера полиции. Он прилетел из Великобритании в июне, и лето прошло без каких-либо инцидентов, что лишило его оснований просить себе заместителя для обеспечения правопорядка на территории острова. Шеф полиции на Сент-Винсенте громко расхохотался бы, если бы Соломон заявил, что Мюстик нуждается в еще одном офицере. Остров, на котором он родился, имеет всего 3 мили в длину и 1,5 в ширину, и на нем не было зарегистрировано ни одного преступления. Любое правонарушение закончилось бы заключением в Сент-Винсентскую тюрьму, находящуюся в 25 милях, и бессрочным запретом появляться на частном острове. Сейчас у Найла испытательный срок, и ему нужно произвести впечатление на руководство. Его отец болен, а он старший из 2 сыновей, ему 30. Огромную часть своего жалования он тратит на лекарства для отца. Эта должность совсем не то, о чем он мечтал, но преданность семье и необходимость принять решение по поводу своего будущего вынудили его согласиться на назначение. 7 лет, когда умерла мать, Соломон помогал отцу воспитывать своего младшего брата Лайрона. И сейчас эта должность дает ему пространство для маневра, хотя его рабочее пространство настолько мало, что в него с трудом удалось впихнуть обшарпанный письменный стол и 2 пластмассовых стула и установить кондиционер, который весь день громыхает, как молотилка, но температуру в помещении не понижает. Пусть в своей форме, в накрахмаленной белой рубашке и черных брюках, он и выглядит шикарно, однако эта одежда противоречит здравому смыслу, когда температура снаружи поднимается почти до 80 градусов. Примерно 27 градусов по Цельсию. Детектив через приоткрытую дверь бросает взгляд на играющих в карты подчиненных, Уинстона и Чарли Лейтонов. Братья на 10 лет старше него и совсем потеряли форму из-за того, что 90% времени проводят в безделье. Их желтые футболки украшает слово «охрана». В критический момент Найл не доверился бы ни одному из них. На письменном столе впервые за несколько недель звонит телефон, и Соломон секунду размышляет, прежде чем взять трубку. Он молча слушает Лили Колдер, которая говорит спокойно и убедительно. К тому моменту, когда она сообщает о пропаже человека, он уже на ногах. Ее подруга Аманда Фортини собиралась зайти к ней прошлым вечером, но так и не зашла, и на телефонные звонки не отвечает. Найти молодую женщину будет легче легкого. К концу сезона на острове обитаемыми остались всего несколько десятков вилл. Большинство отдыхающих уже улетели домой, чтобы избежать тропического шторма, который медленно, но верно движется через Атлантику. Для них пребывание на Мюстике — это небольшой перерыв в реальности. Братья Лейтоны слишком поглощены покером, чтобы бросить «пока» вслед ушедшему Найлу. Он оглядывается на здание полиции и ощущает еще один приступ разочарования. 18 лет Соломон, убежденный в том, что перед ним открыты все двери, выиграл место на историческом факультете в Оксфордском университете. Однако после возвращения домой его взгляды изменились. Его нынешнюю должность отличают плохо пригнанные окна, 2 сложенные из шлакоблоков камеры временного содержания и крыша из гофрированного железа, которая наверняка будет протекать, когда начнутся осенние тропические штормы.